Глава 5. Демократия в СССР. Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться. Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Возможно ли? У современного российского школьника, студента, СССР чаще всего ассоциируется с империей зла, с ужасной тиранией, в которой не было и не могло быть демократии и прав человека. Старшее поколение не согласно с этим мнением, просто потому, что еще помнит Советский Союз. В СССР действительно не сложилось демократии в западном смысле этого слова. Право избираться и быть избранным в органы власти, право гласно выражать свое мнение в печати, право не соглашаться с решениями власти и не участвовать в ее политике. Не будем впадать в ностальгический самообман. Ничего этого в СССР реально не существовало. Все права граждан, провозглашенные в конституциях, от Конституции 1924 до Конституции 1977 года, оставались на бумаге. И с бумажкой этой никто не считался. Реально правили даже не советы разного уровня, а коммунистическая партия, КПСС. На мой частный взгляд, советская власть в чистом варианте просуществовала в России меньше недели. Дело в том, что, захватывая зимний и арестовывая временное правительство, Ленин и Троцкий действовали не от имени партии большевиков. На самом деле, Октябрьский переворот инициировал полулегитимный, проходивший тогда в Петрограде, съезд Советов. Это была своего рода вторая власть, которая не контролировала армию, госаппарат и финансы, но имела собственные официальные военные формирования – Красную гвардию, располагала влиянием в ряде воинских частей, и чем дальше от фронта и боевых действий, тем, собственно, большим влиянием. По сути, она контролировала часть Балтийского флота и гарнизон крепости Кронштадт, который представлял собой этакий общефлотский дисбат, куда ссылали самую недисциплинированную матросню со всех флотов Российской империи. Но самое главное, самопровозглашенные советы были напористы, энергичны и не стеснялись молниеносно переходить от слов к делу, чего так недоставало либеральным политикам того времени. Ну так вот, свергнув временное правительство от лица второй власти, Советов, Ленин объявил об этом на съезде в ту же ночь, 7 на 8 ноября по новому стилю, провозгласил знаменитые декреты и призвал Советы по всей стране брать власть в свои руки по аналогичной схеме, устанавливая, наконец, в России таким образом властное единоначалие. Дальше самое интересное. Большевиков даже на этом съезде меньшинство. Но именно они жестко контролируют вооруженные отряды гвардейцев, мосты, телеграфы, вокзалы, правительственные учреждения. Понятно, что съезд Советов – это неорганизованная и в целом необразованная толпа, 649 делегатов, этакий полусобор, в формировании которого, правда, совершенно не принимали участие верхние слои общества. Власть народа, одним словом. Но толпа неработоспособна, поэтому встает вопрос о формировании постоянно действующего органа съезда, ВЦИК, Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. Именно с этой поры слово «исполком» намертво вживается в политический лексикон России. Исполком интернационала, горисполком, ЦИК Единой России и так далее. Ибо всегда принципиально важно не просто кто и как принимает решение, главное, кто и как будет его исполнять. На этом этапе часть делегатов, эсеров, меньшевиков покинула съезд в знак протеста, поэтому у Ленина и левых эсеров образуется большинство. В ЦИК еще включает представителей нескольких партий, скажем, среди его членов 29 левых эсеров. Поэтому тут же, 9 ноября, создается еще одно настоящее правительство – Совет народных комиссаров. Именно Совнарком и становится на ближайшие годы истинным центром принятия и исполнения всех властных полномочий. Почувствуйте, какая тонкая игра слов. Опять совет, опять вроде народ, но разница колоссальна. Разница с ВЦИК, полуправительством, и тем более со съездом, полусобором, полупарламентом, в том, что Совнарком изначально однопартиен, состоит только из большевиков, ближайших соратников Ленина. Слабак и размазня Каменев, будучи первым главой ВЦИК, полупрезидентом, только заикнулся о формировании коалиционного с эсерами правительства, как тут же был размазан Лениным и заменен на самого молодого в руководстве большевиков, преданного и, видимо, всем обязанного Ленину, менеджера Якова Моисеевича Свердлова. Между Лениным, 47 лет, и Свердловым, 32 года, явно была какая-то химия. Именно ему с той поры доверяет Ильич вести заседание Совнаркома в свое отсутствие. Итак, советская власть прожила де-факто в стране несколько дней, а де-юре – до подписания Брестского мира и выхода из состава Совнаркома последних левых эсеров. Затем была установлена однопартийная диктатура большевиков, точнее их руководство. Партия это не отрицала. С каждым из ее съездов мы удовлетворенно приходили к выводу, что руководящая роль партии в обществе возрастает. Для молодых слушателей, кто не помнит, как во времена развитого социализма осуществлялась советская власть, то есть власть выборных советов на местах, рассказываю классическую схему народного советского самоуправления уровня, скажем, района. Итак, заседание некоего районного совета, например, Энского района Энской области РСФСР, численность жителей условно 100 тысяч человек, назначается на понедельник в 14:00. Все депутаты райсовета работают на общественных началах, но, естественно, на сессию райсовета по сложившейся традиции их отпускают с предприятий на весь день, благо сессии случаются нечасто, несколько раз в году. Райсовет, который должен рассмотреть некие важные вопросы жизни района, обычно собирается в актовом зале здания райисполкома, избираемого советом на несколько лет исполнительного органа районной власти, по-нашему администрации района. В этом же скромном административном здании обычно еще находятся райком партии и райком комсомола на соседних этажах, что удобно с точки зрения взаимодействия и экономии. Поэтому, кстати, зал заседаний на все три организации один. Экономно. В 10 утра того же дня в том же зале собирается конференция районной партийной организации. В президиуме в центре первый секретарь райкома, его замы, председатель райисполкома, он всегда член бюро райкома партии по должности, как председатель райсовета, также обычно член бюро райкома. В зале делегаты конференции. Теперь главное. Среди делегатов конференции уже находится 2/3 участников будущего через 4 часа заседания районного совета. Почему? А как же? Партия руководит и направляет, поэтому в любом совете любого уровня конституционное большинство за членами КПСС. Удобно, когда заседания идут одно за другим. Предприятие отпустило ценного работника только на день. Он до обеда отработал на партконференции, после обеда на заседании совета. Начало представления. Первый секретарь райкома, достав на трибуне бумажку, информирует делегатов конференции, что бюро райкома партии накануне рассмотрело, проработало и, руководствуясь, предлагает конференции принять следующее решение. Далее следует подготовленное выступление делегатов и короткая дискуссия, если позволяет характер первого секретаря и хватает времени на обед, а также есть в наличии желающие критически обсудить вопрос. Делегаты конференции голосуют. Антракт. В 14:00 второе действие спланированного спектакля. Зал тот же, публика немного меняется. Часть делегатов партконференции, кто не депутат, отправились по своим частным делам, но костяк сидит. К нему добавилась 1/3 новеньких. Это те из районных депутатов, кто беспартийные и комсомольцы. В президиуме те же самые лица, но первый секретарь райкома и председатель райсовета поменялись местами. На трибуну выходит председатель райсовета или райисполкома. Это вмешательство исполнительной власти в законодательную никого не смущает, тем более что нередко это вообще одно лицо. И зачитывает по бумажке тот же самый текст. На состоявшемся вчера рассмотрели, обсудили, проработали. Далее идет новелла. Прошедшая накануне партийная конференция района также рассмотрела и, руководствуясь, решила. Все согласно кивают. Далее можете продолжить сами. Предположить, что партконференции, делегаты, ну почти рядовые члены партии, по крайней мере не получающие напрямую материального вознаграждения, не поддержат полностью и безоговорочно предложение бюро горкома, то есть профессионального аппарата, еще теоретически можно. Говорят, такое иногда бывало. Это всегда ЧП, областного, иногда республиканского масштаба. Но вот предположить, что совет может не согласиться и не поддержать решение партконференции, уже невозможно даже теоретически, точнее, математически. Не буду, дорогой слушатель, проводить напрашивающихся аналогий с современной действительностью. Как пелось в популярной песенке времен расцвета застоя, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Я, конечно, имею в виду демократию. В общем, никакой демократии, никакого народовластия, это я не подделываюсь под советский стиль, а просто перевожу слово «демократия» с греческого языка на русский, не существовало и в помине. Все это совершенно справедливо. Но ведь была и другая сторона советской власти, о которой сейчас говорить не принято. В конце концов, демократия – это еще и защищенность каждого рядового человека. Это и возможность самостоятельно изменить свое положение в обществе. А по этим параметрам советский строй был, по крайней мере, не хуже западных демократий, а то и лучше. И еще. Многие считают советский режим чем-то чужеродным для России, заимствованным у Запада. Идеология марксизма действительно принесена с Запада и не имеет глубоких корней в народной русской традиции. Но Советы – как раз очень русская система власти, и уходит она корнями в земские соборы. Сущность советского строя. Классическая позиция сторонников демократии такова. Демократия начинается с того, что собирается орган, который учреждает основные принципы нового политического устройства. Прямо как в США. Мы, народ Соединенных Штатов, даем сами себе эту конституцию. В 1917 году пропагандировался созыв как раз такого органа – учредительного собрания. Теория была следующая. Учредительное собрание – это как бы собрание из 60 или 70 миллионов взрослых россиян, отдельных самостоятельных личностей, которые учреждают сами образ правления и верховную власть. Эти люди не могут все сразу собраться в одном зале или на одном поле, и поэтому они выбирают своих представителей, чтобы учредить новую власть. Россияне были готовы избирать и быть избранными, учреждать новые формы власти. Например, в 1917-18 годах прошел церковный собор Русской Православной Церкви. На нем было восстановлено патриаршество и избран патриарх Тихон. Также, наверное, большинство проголосовало бы и за царя, если бы им дали слово. Конечно же, они не проголосовали бы за Николая II, тем более после постыдного поражения от макак япошек, кровавого воскресения, Распутина и бессмысленного четырехлетнего участия в общемировой бойне, и не стали бы утверждать на престоле скверную полунемецкую династию, как назвал Романовых неискоренимый монархист Пуришкевич. А самое главное, большинство народа хотело не парламентской демократии. Она казалась им слишком формализованной, непонятной, холодной. Образцом демократического правления для них был скорее сход на местах или собор, то есть орган, в который выбирают своих представителей сословия и жителей территории. На таком земском соборе должны быть представлены не личности, а группы людей. Цель собора – учитывать коллективные интересы, а не частные. Образом собора на местах становится вовсе не выборное в городе или на территории дума, а сход крестьян или горожан, либо совет. Совет – это вообще поразительная система власти, удивительная помесь земских соборов Московии и парламентаризма. Советы родились как маленькие местные земские соборчики. На первый взгляд, советы – очень примитивная форма власти, какой-то гибрид митинга с парламентом, исполнительной властью и даже с элементами суда одновременно. Первые советы руководили военными действиями, хозяйством, общественной жизнью, даже женили и разводили. Выборы в них велись разными партиями. И получалось, внутри советской системы был поначалу возможен какой-то своеобразный парламентаризм, партийная борьба и тому подобное. Но советская власть возможна и без партий. Они здесь не обязательны. Могут быть, а могут и не быть. Эта нерасчлененность функций Совета непонятна для европейцев, да и для европеизированного русского городского слоя. Но это недостаток только с их точки зрения. Для большинства россиян того времени было не очень понятно и не нужно расчленение власти по функциям, разделение ветвей власти. В феврале 1917 года начали расти как грибы советы рабочих и солдатских депутатов, а в провинции – советы крестьянских депутатов – волостные, уездные и губернские. Долгое время Петроградский совет фактически выполнял роль Всероссийского совета, тем более приехать в Петроград можно было не из всех районов страны. Так, в Московии земский собор иногда избирался меньшинством населения, голосами жителей Москвы и окрестностей, но считался именно земским собором, то есть собором всей земли. При этом и всеобщие соборы всея земли, всероссийские съезды советов, появляются очень быстро. В июле 1918 года Пятый Всероссийский съезд Советов принял Конституцию Советской России. Он официально закрепил создание нового политического строя. Партийной борьбы внутри Советов больше не было. Большевики уничтожили и запретили все партии, кроме своей собственной. Поэтому уже в 1920-е годы власть самих по себе Советов значила меньше, чем партийная власть ВКПБ, как тогда называлась КПСС. Теперь фактически решали все вопросы коммунисты-чиновники, номенклатура, а советы все больше становились ширмой. Не зря же этот строй называют еще партократией. Реально, рычаги управления государством СССР находились в руках верхушки КПСС. Но при всех своих недостатках советский строй давал определенную возможность выражать свою позицию большим корпорациям, жителям городов и субъектов федерации, народам, профессиональным союзам. Он был сложным гибридом представительной, непосредственной и сословно-представительской демократии. Советский человек участвовал в работе советов разного уровня, избирая в него депутатов, давая им наказы. Это создавало, по крайней мере, иллюзию того, что он является субъектом права и обладает реальными политическими правами. Но в этом смысле и западный человек участвовал в работе парламентов и прочих демократических учреждений, выбирая в них своих представителей, чаще всего из политической элиты страны. Профессиональные рабочие были членами британского парламента за всю его историю всего 5 раз. А вот в советах они были представлены постоянно. Опять фикция? Да, с одной стороны. Советы всех уровней реально значили все меньше, а партократия все больше. Нет, с другой стороны. Потому что депутаты советов все же могли что-то решать, пусть в очень ограниченных масштабах. Возможность управлять государством у отдельного человека при советской власти была невелика. Для этого ему следовало стать чиновником в системе партийных назначенцев. Ему необходимо было сделать партийную карьеру, войти в узкий круг тех, кого партия знает и кому партия доверяет. Но ведь никто не мешал рядовому человеку вступать в КПСС и строить партийную карьеру. И есть много примеров того, как эту карьеру делали люди, начинавшие с очень немногого. Конечно, даже став партийным функционером, чиновник мало что решал. Бюрократия всегда работает, подчиняясь импульсам сверху, а не снизу. Впрочем, в таком громадном государстве, как Россия, центральное управление, как правило, всегда недемократично. До 1917 года у трона стеной стояло дворянство, аристократия. Теперь в этой роли выступала верхушка КПСС, профессиональные партийные функционеры. Качество, конечно, другое. Николай Бердяев писал: «Диктатура пролетариата, усилив государственную власть, развивает колоссальную бюрократию, охватывающую, как паутина, всю страну и все себе подчиняющую. Эта новая советская бюрократия более сильная, чем бюрократия царская. Есть новый привилегированный класс, который может легко эксплуатировать народные массы. Это и происходит». Довольно точно определил Бердяев функцию, которую потом назовут номенклатурой. Собственно, вот она, та бюрократия, та власть чиновника, которая усилилась Петром, которая нарастала и тысячекратно увеличилась после 1917 года, и плоды которой, невозможность перебороть ее обычными мирными средствами, нереволюционными, мы и пожинаем сегодня. Откровенно говоря, на страницах этой историко-публицистической книги мне бы не хотелось углубляться в тему советской бюрократии. Вероятно, это тема отдельного исследования мифологии советского периода. Позволю себе лишь напомнить слушателю абсолютно гениальную сказку Джорджа Оруэлла, написанную, по-моему, в военные годы, которая называется «Скотный двор» или «Ферма животных» — «Animal Farm». Аллегория Оруэлла повествует, как на некоем хуторе животные устроили революцию против господства, эксплуатировавших их людей, и сами стали хозяйничать. Однако республика освободившихся домашних животных очень быстро оказалась под властью самих хитрых и жирных свиней и их свирепых охранников, сторожевых псов. Уделом же всех остальных зверей стал беспросветный труд, выполнение составляемых свиньями планов пятилеток. Все это обильно сдабривалось свинской демагогией, рассказами о том, что раньше, мол, животные работали на людей, а теперь на себя. Так реальными владельцами хутора стали управляющие свиньи. Любопытно, что люди из соседних селений свиньям завидовали. Те смогли создать такой режим, при котором все другие животные работали гораздо больше, а еды получали меньше, чем на хуторах, по-прежнему управляемых людьми. Сказка Оруэлла входила в список злостной антисоветской литературы и была строжайше запрещена во всех социалистических странах. Свинья — новая бюрократия. Новый класс, прорвавшийся к господству после 1917 года. Класс партийных управляющих. Если критически рассуждать о засилии чиновничества и бюрократии, Башмачкиных, столоначальников и ревизоров царской России, то мы должны признать, они были, скажем так, профессиональными посредниками, натягивавшими на себя некие управленческие функции. После революции, освободившей трудящихся, бюрократия стала единственным правящим классом в стране советов. Кучка людей, присвоивших право распоряжаться страной. Кучка, которая порой сужается до считанных единиц, тех, кто принимает судьбоносные решения. скажем, ввод советских войск в Афганистан в 1979 году, то есть, по сути, присоединение Афганистана к большому СССР с последующей войной с маджахедами, приговорили, как считается, 3 человека. Сравним присоединение Украины, а затем и войну с Польшей при самодержце Алексея Михайловича, все-таки приговаривал Земский собор. Власть партии единомышленников в этом смысле не лучше и не хуже любой другой формы олигархии или монархии. И, судя по всему, может даже чем-то лучше американской плутократии. Если отвлечься от личных пристрастий и взять в руки томик Аристотеля, то, видимо, советский строй правильнее всего называть смесью олигархии и бюрократии, с добавлением нескольких щепоток русской национальной специи – советской демократии, исключительно для вкуса. Однако это дополнялось огромными социальными гарантиями и правами человека на местах и в профессиональной сфере. Социальная защищенность. Всегда считалось, одна из самых больших потерь каждого иммигранта, сбежавшего из СССР, – потеря чувства социальной защищенности. В Советском Союзе ходила шутка, что профсоюзы защищают трудящихся даже тогда, когда они не трудятся. Так и было. Человек приходил на работу, и уволить его не было почти никакой возможности, что бы он ни выделывал. Можно было являться на работу пьяным и ругать начальника матом. Можно было в служебное время раскладывать пасьянсы, травить анекдоты и валять дурака множеством других способов. Не всем эта сторона социальной защищенности была так уж нужна, но она ведь была. Не говорю уже о неукоснительной оплате больничных листов, декретных отпусков, пособий по болезни и пенсий по старости, стипендий. Житель СССР мог трудиться, не особо напрягаясь. Свой минимум имели все, кроме разве что бродяг и многодетных мамаш из самых низов общества. Где бы ни работал подданный СССР, везде была очередь на получение жилья или на право вступить в жилищный кооператив. На богатых предприятиях предлагали подписать договор на несколько лет и призывно позванивали ключами от квартиры. На бедных человек работал на квартиру и 10, и 15 лет. Но 15 лет – это срок получения бесплатной государственной квартиры. Получил, и кто же тебя из нее выгонит? Житель Запада тоже мог заработать на жилье, но он или платил от 25 до 33% своего бюджета за снятое жилище, или тратил примерно такую же сумму на выплату процентов по ипотечному кредиту и платил не 10 и не 15, а, как правило, 20 или 25 лет. А ведь многие советские люди получали квартиру гораздо быстрее, чем за 10 лет, особенно в новых городах или у кого были востребованные профессии. Западный человек, если терял работу, платить по кредиту не мог. Болезнь вполне реально могла обернуться тем, что всей семье становится негде жить. По качеству советское жилье, по крайней мере на этапе до 1970-х годов, было ничуть не хуже западного. Как свидетельствует Василий Аксенов, советские жилплощади тесноваты, но они теплые и удобные, не требующие ремонта. Да и ремонт дома тоже делало государство. В свое время Марина Влади устроила в Париже выставку привезенного из СССР дамского белья. Лейтмотивом этой выставки было что-то типа «Какой ужас!». Действительно, одежда советского производства проигрывала западной. Женщины томились в очередях, чтобы достать колготки из ГДР или туфли из Венгрии. Но одежда и обувь всегда были и всегда по доступной цене. Советский человек в 1960-70-е годы был хорошо и без особых усилий обеспечен, даже сравнительно со средними странами Запада, причем пищей лучше, чем жильем, а жильем лучше, чем одеждой. Добавьте к тому доступность транспорта и отдыха. Сегодня билет на самолет Москва-Владивосток стоит в 2 раза больше средней месячной зарплаты по России. В СССР он стоил меньше 1 месячной зарплаты по стране. Ездить на поездах могли люди самого скромного достатка. У жителей Москвы и Ленинграда, в том числе у студентов и младших научных сотрудников, была возможность в пятницу сесть в поезд на Таллин или Ригу, погулять по городу день, вечером опять на поезд и домой. Многие семьи, в том числе из Казахстана и Сибири, даже с Дальнего Востока, регулярно отдыхали на Черном море. Путевки давал профсоюз, даром или за полцены. Проезд был копеечным. Добавьте к этому доходящее до абсурда в современной, но не с советской точки зрения, равенство в доходах. Шофер на севере, член Академии наук, уникальный специалист, все они могли иметь максимальную зарплату в 800 тысяч рублей, при том, что минимальная зарплата составляла 90 рублей, а средняя по СССР – 140-150 рублей. Разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми бедными в СССР мог достигать в 10 раз. Пожалуй, это предел. Наиболее четко эта ситуация видна на примере окладной системы советской армии. Лейтенант, выпускник училища, получал в среднем около 220 рублей. Это выше, кстати, средней зарплаты по стране. Полковник, командир полка – около 400. Генерал – от 500. То есть разрыв в 2-3 раза, не более. И это после 25-30 лет безупречной и тяжелой армейской службы. Никому в голову не приходило, что в одном городе могут жить люди с разницей в доходах не в 10, а в 1000 или в 10 тысяч раз. Что кто-то может ездить на машине, а кто-то способен купить разве что покрышку от ее колеса, если подкопит. Уже давно, еще в 1960-е годы, за рубежом стали писать, что именно опыт СССР подталкивал Запад к социализму. Ведь если где-то существует царство такой социальной защищенности, приходится волей-неволей на это царство равняться, иначе жди неприятностей. По крайней мере, с послевоенных времен Запад захлестывает вал социальных реформ, все новых и новых гарантий, для капитализма изначально не характерных. И современная европейская благодать, такая привлекательная для некоторых российских граждан, прямая заслуга Советского Союза. Социальная мобильность. В СССР социальная стратификация была заметно ниже, чем в странах Запада, уже благодаря праву и фактической возможности любого человека приобретать какие угодно профессии. В СССР считалось, что способности и желания талантливой молодежи – нечто почти священное. Ограничивать юношей и девушек в их стремлении учиться и получать профессии казалось совершенно безнравственным. Доступность лучшего в мире на 1960-70-е годы, оговорюсь, высшего и среднеспециального образования открывала перед всеми рядовыми гражданами Союза действительно равные возможности в развитии. В этом отношении еще вопрос, где в большей степени было реализовано так называемое «общество равных возможностей» – у нас или в США? Сразу отмечу, я по убеждениям совершеннейший антикоммунист и считаю теорию Маркса-Энгельса психологически и экономически ошибочной, а практику Ленина-Сталина преступной. Но даже мне, честно говоря, кажется, что все-таки в хрущевско-брежневский период СССР имел куда больше прав называть себя настоящим обществом равных возможностей, чем, например, Америка. То же самое касается и вертикальной стратификации, а попросту социальной карьеры. Пропаганда обрушивала на жителя СССР каскады трескучих фраз про то, что ему открыты все дороги, что он по стране шагает как хозяин и может легко прошагать путь от разнорабочего до министра. В США тоже родился классический стереотип – от чистильщика обуви до миллионера. Только вот на практике никто не видел миллионера, который начинал бы карьеру с чистильщика сапог. А в СССР не то что представители элиты, а непосредственно руководители государства начинали именно с разнорабочих – с сельских батраков и грузчиков. Хрущев – из шахтеров. Брежнев был землеустроителем, техником-геодезистом. Путь в министры, партийные начальники был принципиально открыт. Человек, в том числе самого скромного общественного положения, действительно чувствовал себя субъектом права. Народ управляет государством. Субъектом права он, конечно, на самом деле не был. Правил государством не народ, а верхушка партии. Но тут важна психология, а не реальное положение дел. Такой человек мог попытаться прорваться наверх. И нередко получалось. Выдвиженцы 1930-50-х годов составили огромный отряд элитной технической интеллигенции в СССР, вплоть до руководства целыми заводами, промышленными округами, министерствами, отраслями экономики. Конечно же, выдвиженцев тщательно проверяли, нет ли у них в роду классово чуждых элементов, всегда ли они были лояльны к советской власти и как там у них по части пролетарской идеологии. Но если у выдвиженца характер был нордический и стойкий, с мозгами и оргспособностями все в порядке, то продвигался он по служебной лестнице без вопросов. А была область, где и классовое происхождение, и наличие чуждых элементов почти прощалось – наука. В директора крупного академического института сына врага народа могли и не пустить, но стать доктором наук, профессором, заведовать лабораторией или сектором он мог. Состояние дел изменилось, когда положение верхушки КПСС окончательно сделалось полунаследственным в 1970-80-е годы. Эту эпоху называют иногда временем самозащиты советской власти от пришельцев. И это не грустная ирония, а довольно точное описание того, что происходило в стране. По сути, партия окончательно превратилась из хотя бы плохой, шаткой, но карьерной лестницы в монолитную стену без окон и дверей. Ни свой не пролезешь. Олигархия бюрократов не могла развиваться. На то она и бюрократия олигархов. Вести страну стало некуда, темпы развития снижались, СССР начал тихо загнивать. Тогда у некоторых юношей-карьеристов даже появилась мода на своего рода мужскую проституцию. Чтобы добиться легкого успеха в жизни, надо было попросту жениться на дочке какого-нибудь партийно-советского бонзы. Поколением раньше в такого рода жертвах не было никакой необходимости. Во-первых, сегодня ты бонза, завтра враг народа. А во-вторых, любой парень был убежден, что может и сам добиться почести и славы. Так что до эпохи самозащиты власти от пришельцев система более-менее развивалась. Бессмысленно сопоставлять парламентскую демократию и советский строй. Это будет сравнением квадратного метра и секунды. Констатируем факт. Советская власть вовсе не была примитивно-тоталитарной и не знающей никаких элементов демократии. Население СССР жило в своей советской социалистической демократии, пусть очень своеобразной, можно сказать, извращенной. Во многом она, конечно, уступает парламентской, но по некоторым пунктам ее превосходит. Выводы. Россию так долго попрекали за априорную историческую неспособность к демократии, что многие из нас всерьез в это поверили. Но стоит присмотреться, и фантастические конструкции рассеиваются, как утренний туман. Россия в историческом разрезе оказывается страной ничуть не менее демократичной, чем любая из держав Европы, в том числе и Британия, признанный лидер демократии. И с вековыми традициями у нас все нормально. Демократические институты у нас были не такие, как в Европе, да и само государство принимало совсем иные формы. Но чем больше вглядываешься в проблему, тем больше кажется, дело-то именно в форме. Всякий раз, когда Россия не критически заимствовала западный опыт, просто потому, что он казался более прогрессивным и подлежащим непременному заимствованию, все кончалось плохо, в том числе и для развития демократии. К сожалению, традиция совершенно не критически перенимать чужой опыт сохраняется. Вот уже сегодня в Государственной Думе отказались от мажоритарной демократии. Почему? Посмотрите, как на Западе. Действительно, кое-где в Европе действует та или иная форма пропорциональной избирательной системы. Но почему мы должны непременно на это смотреть? Почему нужно обязательно использовать странный чужой опыт, а не свой собственный? В XVI-XVII веках Россия была самобытным, но ничуть не отстающим от других государств Европы. Вот после Петровского чужебесия Россия и правда отстала, на короткий срок превратившись в примитивное государство типа Древнего Вавилона. И потребовалось почти 100 лет, чтобы вернуться к сравнимому уровню развития демократических институтов. С 60-х годов XIX века Россия по уровню демократии, по крайней мере, не хуже других, а временами явно вырывается в лидеры. И в XX веке при советской власти во многом мы безнадежно отстаем, но в чем-то лидируем, заставляя Запад равняться на нас. Наверное, развитие демократии в России нуждается не в слепых заимствованиях, а в развитии нашего исторического опыта. Прежде всего, уникального опыта рационального сплава твердой верховной центральной власти и абсолютно свободного развития местного самоуправления на всех уровнях – от ТСЖ в доме и муниципального собрания района до города и губернии. Вот тогда мы станем ощущать себя более свободными и более ответственными гражданами своей страны. Тогда и в остальном мире будем вызывать не бесконечные упреки в попрании основ демократии, а уважение – стремление изучать нашу российскую традицию, заимствовать наш отечественный опыт.